Значит, сегодня у нас пятое занятие, курс по второму посланию Коринфянам. Кто-нибудь помнит, как образовалась церковь в Коринфе? Павел пришел в Коринф, и так, у кого он остановился? Прискилы и Акилы, что он там делал? Палатки делал. И вот с этой семьи, собственно, началась там церковь. Очень часто все начинается либо с одного человека, либо с одной семьи. Что касается Лидии, вот она первая там открыла двери, помните? В Филиппах такая жила женщина, и вот церковь открывается в Македонии, да, в Филиппах. А здесь мы видим семья, тоже открывают дом, и так начинается дальше образование церкви. Мы видим, что Павел делится внешними проблемами, внешними конфликтами, которые были у него со стороны мира из-за проповеди Евангелия, но были и внутренние. И Павел как-то показывает нам, что на самом деле хуже. Но Павел показывает, он шел определенно к цели. И те конфликты, страхи, страдания, которые переживал Павел, в контексте вот этой темы «Господь, дай мне сердце угодное Тебе», насколько это похоже на нас, вот эти его переживания? Как Павел преодолевал эти проблемы? Что его поддерживало? И чему мы можем научиться у Павла во взаимоотношениях с близкими, да и с дальними, когда мы страдаем, когда мы ищем утешение, когда мы не понимаем, что происходит? Вот интересные вопросы, которые задает нам этот курс. Мы с вами прошли уже с вами 5 глав. Первая глава. Мы говорили о взаимосвязи страданий и утешения. Что вы поняли из первой главы о страданиях и утешениях? Павел говорил о страданиях, о своих и о тех, которые переживают дети Божии за проповедь Евангелия. Чему учит Павел в этой главе? Умножаются страдания, умножается утешение. Поэтому твое страдание не может быть таким, что оно тебя надломило и надорвало. Больше будет утешение. Вторая глава. Что мы видим во второй главе? Я хочу определиться с вопросом, а почему Павел вообще написал это послание? Какая цель? Ведь все послания зачем-то писались. Вот зачем он написал это послание? Он хотел навести порядок между ним и церковью. А что там случилось? Что за непорядок был? Павла обвиняли. В чем? Что он обещал и не пришел, что этот человек не держит слова. Вторая глава нам показывает на самом деле, в чем была проблема. Они его обвиняют. Первая глава, вы увидите 17 стих, когда говорят так, что у меня то да-да, то нет-нет. Это они ему ставят в вину, потому что пришли лжеучителя. И они готовы за любое зацепиться для того, чтобы опорочить имя Божьих людей. На самом деле, в чем была проблема? Вторая глава. Он не шел туда специально, не потому, что он забыл, или потому, что он сказал, и как-то не получилось, и он даже об этом не написал. Мы видим, он здесь им раскрывает эту проблему. «Я вас щадил и писал вам», и вот этот третий стих «писал вам» говорит о том, что было некое еще одно письмо. Дух Святой для нас не сохранил этого письма, но в этом письме, видимо, Павел от всего сердца, от переживаний, видимо, все сказал, и, может быть, даже так, что Господь сказал, ну ладно, уже не надо на все века грузить моих детей таким. Это было личное Павла, его вот все к ним претензии. Но отсюда мы знаем, что было еще одно письмо, в котором Павел написал им проблему отношения. А здесь мы косвенно все равно догадываемся, в чем дело. Потому что в 4 стихе он говорит, я писал от стесненного сердца, я писал вам со слезами, 2:4. И не потому, чтобы я очень хотел вас огорчить. Но в 5 стихе он говорит, тот, кто огорчил меня, он огорчил вас. Значит, в церкви была проблема. Те, кто поддались на лживых учителей, подняли этот флаг против Павла. И Павел сказал, ну раз так, зачем я туда поеду? Он написал письмо. Это говорит о том, что полезно писать письма и объясняться, когда есть проблемы. И мы видим, что это письмо, оно возымело действие, потому что второе послание Коринфянам говорит, мы все еще в повторении во второй главе, когда Павел говорит, ну, хорошо, что 6 стих, вы уже наказали его. Возымело Павлово письмо большое действие. Потому что мы видим, что церковь наказала этого человека, который распространял худую молву и дискредитировал авторитет Павла. Это очень опасно для служителя, который несет весть евангельскую. И мы видим дальше, что Павел учит, давайте такого простим, хорошо, что он покаялся. Вот как возымело письмо большое какое-то действие. Видите, надо выяснять отношения посредством, ну вот, не хотим встретиться, может быть, даже и не сразу вот пытаться, давай объяснимся, а может быть, действительно написать. На бумаге ты лишнего точно ничего не скажешь, продумаешь там как-то каждую фразу. Написать, объясниться с человеком. Вот это вторая глава. В третьей главе Павел здесь показывает достоинство. Павел, конечно, был достойный служитель, что там говорить. Эта третья глава показывает, а вот вас недооценили. Ну, например, не так вас оценивают. А может, и вы сами себя не оцениваете, как должно, или не цените. Эта глава отвечает вот нам на какой вопрос. Да не смотри ты на себя, ты смотри на Христа, который живет в тебе. Потому что ключевое слово в третьей главе – способность. Знаете, это еще, как бы это сказать, достоинство мое. Вот я не достоин ни в ваших глазах, ни в моих глазах, но я знаю, в кого я верю. Я знаю, как я хожу перед Богом. Мое достоинство – Христос. И вот если мы не научимся вот взирать всегда туда, то здесь по мелочи будем все время на эти обиды, претензии растрачивать себя. И Павел говорит в третьей главе, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. И не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя. То есть никакого во мне достоинства нет. Шестой стих, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Поэтому смотрим на себя глазами Христа. Он – мое достоинство, Он – моя способность, Он для меня все. И даже если весь мир тебя не ценит, Он тебя ценит. Вот это очень важный момент в третьей главе. В контексте того, какое должно быть мое сердце. Не надо на своих обидах, претензиях, разочарованиях останавливаться, и это как ком, чтобы росло. Бог любит тебя, и ты необыкновенно дорог Ему. И у тебя есть достоинство. Это Христос, и ты сам способный человек, и ты много можешь. Четвертая глава. Итак, если в третьей достойная жизнь, то в четвертой мое достойное служение. Четвертая глава, первый стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Мы имеем достойное служение, самое лучшее служение». Как многие хотят состояться в какой-то профессии, в учебе, еще как-то в социальном обществе, состояться, достоинство такое иметь. А Писание говорит, наше служение – это высшее достоинство, служение Христу. И дальше в этой главе мы читаем, что мы не унываем, опять 16 стих 4 главы. Мы да не унываем, никогда не унываем, имея служение Христу, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот пример Павла. Вот сердце, угодное Богу. Пятая глава. Мы здесь ключевую мысль рассматривали о судилище Христовом. Дело в том, что это тоже помогает иметь нам сердце, угодное Богу. Да, конечно, мы знаем, мы попадем в Царство Божие и в рай. Но почему же Павел тут акцент делает, 10 стих 5 главы. Нам должно, братья и сестры, явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое. Мы видим, что для верующих это тоже стимул иметь сердце угодное Богу, чтобы на судилище Христовом не постыдиться. Недостаточно только думать, я спасен, и Царство Божие для меня, но помнить о судилище Христовом, где Господь посмотрит на все, что я делал, как я это делал, чем я руководствовался, как я служил Богу. Это очень хорошая мотивация в нашем ежедневном хождении перед Богом, помнить о судилище Христовом. И сегодня наша 6 и 7 главы. Тема нашего урока – страдание и отделение от греха приводят к святости. Если ваше сердце посвящено Богу и служение Ему, в таком случае все, что связано с его царством, все больше и больше притягивает вас. И ваши стремления к святости, жажда праведности будут постоянно возрастать. Так что ни в одной области жизни вы не будете камнем преткновения. Но зададимся вопросом, почему же в наше время так нечасто можно встретить эту страсть к Богу, к Слову, целенаправленность, готовность к самопожертвованию, дисциплинированность? Потому что Павел начинает 6 главу словами: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». То есть сегодня день, сегодня для духовного роста возможности. Это не только, знаете, день спасения, когда вот ты обратил свое сердце ко Христу. Но каждый день для нас, вот для того, чтобы иметь эту цельность, эту дисциплинированность, каждый день благоприятный, день спасения. Кому написано послание? Верующим из Коринфа. Как вы думаете, вы уже немножко знаете ситуацию, что это был за Коринф такой? И какие проблемы были у верующих? Развратный город был Коринф. Торговый был город, да? И он был портовый город, это корабли, это моряки и так далее. И это развлечения полным ходом там были, совершенно открыты все. Пьянки и гулянки, да, можем представить только, корабли один за другим, которые прибывают в портовые города, что там делается. Как вы думаете, церкви трудно было там устоять? Да. И вот есть такие исторические данные, что на каждого из 250 тысяч жителей Коринфа приходилось по 2 раба. И в городе насчитывалось 12 языческих храмов, в которых коринфяне поклонялись различным богам, включая Эскулапа, бога врачевания. И, по-видимому, этот храм был построен намного позже других, поскольку процветали венерические болезни, горожане нуждались в боге, который избавил бы от этих болезней. Вот они даже этому богу поставили целое, значит, божество такое, которому поклонялись. При археологических раскопках этого храма в Коринфе найдены в больших количествах глиняные имитации, извините, всяких вот мужских органов, лежащих перед алтарем. Это показывает, что люди просили своего Бога об исцелении. И среди прихожан Коринфской церкви попадались и рабы, и свободные, погрязшие в разного рода грехах, так ненавидимых Богом Авраама, Исаака, Иакова, прелюбодеи, нарушители супружеской верности, гомосексуалисты, не говоря уже о ворах, пьяницах, хулиганах и мошенниках. Эти люди ходили в храмы Коринфа поклоняться своим идолам. Они были энтузиастами физического совершенства, любили свои тела, могли нагими появляться в спортзалах. Все это было частью их греческой эллинской культуры и образа жизни, которого они придерживались, находясь под римским протекторатом. Коринфяне были поборниками греческой философии, ценили науки, почитали своих традиционных богов, развлекались чтением легенд об их похождениях. И каждый по своему вкусу выбирал себе богов, а было их великое множество. И согласно греческой мифологии, многие из этих богов жили такой же жизнью, как их поклонник, у которых просто недоставало божественной силы. И когда церковь в Коринфе была рождена духом свыше, Бог не стал ее переселять. Он оставил вот этих верующих жить в этой культуре. И хотя они уже не были больше немощными и могли победоносно жить, все же многие из них, называя себя христианами, не жили так, как должно. Мои родные, этот Коринф вам сегодня напоминает какой-нибудь город? Город, в котором мы живем? Какое отношение вот эта история Коринфа имеет к нам? Там были те, кто устояли, а были те, кто нет. Они там поклонялись всяким этим божествам, развратным, и в церковь пришли, оставили все на своих местах. Какая опасность сегодня для церквей в нашем городе? Самая большая опасность какая? Приходят люди, которые не хотят рвать свои все греховные наслаждения, в кавычках, с миром. Они тут читают, изучают, может быть, но при этом хотят жить там, как в мире. Бог знает наше сердце, и Он знает все наши похождения, явные и тайные. Поэтому, родные мои, давайте подумаем о том, что беспокоило Павла, что привело эту церковь, самая худшая церковь из всех церквей. Ни одно послание не написано вот с такой болью, как написано послание Коринфянам. Грехов ни в одной церкви не перечислялось, как этой церкви. Значит, люди обращаются к телепрограммам, к популярным авторам, к актерам, чтобы понять свой внутренний мир, самоутвердиться, увериться в себе, почувствовать себе внутреннюю силу, чтобы таким образом заполнить вакуум, который только Бог поможет заполнить. И восполнение так называемых духовных нужд таким образом, кажется, является их единственным источником, потому что в конце концов, а что еще может изменить их христианство в кавычках? Вот Коринф нуждался в благовестии. Они шли к этим богам, они шли к этому всему, они что-то хотели истинное, но там они попадали более тяжкие. Это как те, которые думают, у нас сегодня вот светило культуры и искусства, и всяких певцов, вот там, наверное, есть идеалы. А там научишься вообще непонятно чему, еще худшему, чем был. И вот здесь, как сегодня мир нуждается в благовестии, мы какую роль здесь вот это выполняем? Павел, он, знаете, пошел туда, а при том пошел без жены. А где-нибудь мы читаем, что его там с кем-то там застукали? Уж тут-то бы коринфяне не упустили эту возможность, эх! Тут они к словам придрались, да, сказал нет, а вот представляете, если бы это было? Он знал, что не надо никакого не дать преткновения в этом отношении. И мир полон неприкрытого греха, и даже не стыдится этого. И дальше автор курса говорит, потому что мы, христиане, сделались капризны, эгоистичны, не готовы чем-либо жертвовать, сами дискредитируем христианство. Мало того, мы другим препятствуем, потому что не можем внятно объяснить прямого узкого пути и тесных ворот, ведущих вечную жизнь. А вместо этого люди выбирают широкий путь, думая, что с ними все в порядке, когда на самом деле они блуждают во тьме, направляясь к пропасти. И вот в таком случае, что будем делать я и ты? Как нам поступить, чтобы не дискредитировать свое служение? И Павел, мы видим, во всем своем служении никогда не ставил преткновения. Вот это слово «преткновение» про «проскоре» – это причина, по которой человек оступится и согрешит. Вот христианин может, оказывается, еще вот такую роль сыграть в жизни человека, который собрался идти к Богу. Вот какое сильное должно быть для нас поучение из этой церкви, которая оказалась негодной. Но вы знаете, на плохом тоже можно учиться. Сам это не делай. Не делай так, как там написано. Грешники всегда норовят тянуть за собой других. Поэтому для них звучит музыкой, когда кто-то из служителей терпит провал. Или из, не обязательно со служителей. Вообще дитя Божие. Вот был в церкви, ушел. Ох, там радуются. И вот здесь давайте мы 2 Коринфянам 6:4. Во-первых, в 3 стихе. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания». Это то, что я вам сказала. «Не ставить препятствий, чтобы кто-то споткнулся о служении, о нашу жизнь, что у нас несоответствие слов и веры. Мы не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Если твое сердце хочет быть угодным Богу, не ставь преткновения ни верующим, ни неверующим». Потому что порицается служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести бесчестии, при порицаниях, похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Что Павел говорит о своей жизни? Он говорит о своих бедствиях, о нуждах, о тесных обстоятельствах, о темницах, об изгнаниях. Это даже читать трудно. А как это все было одному человеку перенести? И он говорит, нас почитают обманщиками, но мы верны, и мы неизвестны, но сознают, и нас огорчают, а мы радуемся. Здесь есть обстоятельства внешние и внутренние. Удары, темницы, изгнания и так далее. Это внешние. Это те, кто за Христа тебя гонят и бьют, и в тюрьму сажают. А внутренние, когда, знаете, могут бесчестить, могут считать тебя обманщиком. А вот сказал, придешь, а не пришел. А нас огорчают. А тот, который вот эти нехорошие слова говорил, Павел говорит, они огорчили нас. Как тут надо? Павел говорит о терпении. Вот это терпение очень важная вещь, родные мои. Это не просто вот так, знаете, можно было в сторону уйти, но проявить терпение к этой церкви или к этим обстоятельствам, видеть руку Божию, видеть, как Бог будет работать в этом, это нужно терпение. Никакое бедствие или горе не должны стать причиной нашей дискредитации служения. И здесь дано слово «бедствие», «стенохория», означает узость, нехватка пространства, места, стесненность. Наверное, стенокардия тоже от этого слова. Узость, когда нету чем дышать. Вот это бедствие слова «стенохория», то есть ты попадаешь в такие обстоятельства, что кажется, вот весь окружен этим, и не знаешь, как выйти. Нам нет нужды бежать от страданий, потому что в таких ситуациях мы хотим показать, что верили себя в Божьи руки, и Божьей благодати достаточно для нас. Вот какая здесь мысль. И поэтому хороший вопрос задает нам этот курс. Не находитесь вы ли в скорби, в испытаниях, в нужде? И тогда мы посмотрим, как страдал Павел. Под ударами темницы, изгнания, в трудах, бдениях, постах. Вот в наших трудных обстоятельствах. Как мы себя ведем? Павел был трижды заключен в тюрьму. И каждый раз он писал самые светлые послания. Послания радости из тюрем. Потому что был рядом всегда Бог. И был близко Бог. 2 Коринфянам 6:6. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Это мы пришли к 6 главе. Отношение к людям. В нелицемерной любви. Безнравственная жизнь, жизнь, когда рамки морали размыты. В такое общество прибыл Павел. Как он себя показывал? Чистота, 6 стих, благоразумие, великодушие и благость. Это нелегкое дело. Здесь Павел говорит, а я хотел поступать в таком обществе в чистоте, в благоразумии и в великодушии. И тогда люди, развращенные, останавливаются и думают, слушай, я тоже так хочу. Они задумываются, а почему он так? Мне рассказывал человек, как он уверовал в тюрьме. Он удивился, почему, когда его били... Он стоял просто и вот просто смотрел на него, не защищаясь, не оправдываясь, потому что к верующему специально представили, чтобы его там унижать, и вот этот бандит не давал ему покоя. И однажды вот этот самый уголовник не выдержал при очередном разе, когда пилили лес, и он пришел к нему с дракой. Тот вот просто встал, типа вот, ну и бей, а хочешь, убей. И он бросил топор, плюнул и говорит, да что же ты за человек, я не могу понять. Наблюдающий со стороны... В итоге пришли к тому и говорят, может, ты нам тоже расскажешь, что ты за человек. Наблюдаем, ты не такой. Человек, через которого я уверовала, вот он обратился через того. Вот такое поведение, высота духа, да? Давайте стремиться к ней. Конечно, это трудно, кто же говорит. Но вот к такому терпению, великодушию, чистоте, где кругом разврат, вот к чему призывает нас сердце, угодное Богу. Дальше у нас что? В 7 стихе это слово истины в силе Божией с оружием в правой и левой руке. Мы видим, что Павел никогда не допускал в своем служении небрежности или переворачивания Божьих слов. Он никогда не проповедовал ласкающий слух доктрины и не пытался приспособить Писание для достижения личных целей. Вовремя и не вовремя он провозглашал Евангелие. Так он пишет в послании Тимофею. Вовремя и не вовремя. Никогда не бывает Писание не вовремя. Оно всегда вовремя. Это тем кажется не вовремя. Это со стороны тебе еще что-то сказать. Всегда оно вовремя. И мы видим, что Павел говорит, слово истины – это оружие правды, в нем сила Божия, правая и левая рука. Знаете, у Бога правая рука – милосердие, а левая – справедливость. Вот это милости и справедливости – важные вещи. Да, надо ободрять, вдохновлять, поддерживать. Но с другой стороны, ведь правду-то тоже надо говорить. Если идешь не туда, а ты его гладишь по голове, молодец, дальше продолжай. Куда же он придет, этот христианин? И поэтому Павел никогда ласкательных слов не искал. И его за это и не любили, кстати говоря. Кому же нравится правда-то? Она режет, но от нее-то хоть плоды есть. От нее что-то хорошему научишься. Высокого духа человек только может выслушать какое-то обличение и поблагодарить. Не скукошиться внутри и обижаться, а сказать «спасибо большое». О чем это говорит? Да мы должны все уметь друг друга выслушивать, родные, уметь друг другу помогать, становиться нам зрелыми. Вы помните в притчах «Путь обличает меня праведник» — это что? Лучше елей для головы моей. И лучше уста правдивого, вот эти строгие, чем какая-то что? Похвальба от лживого. Помните? Лесть от лживого. Поэтому вот мы говорим о правде. Правда жизни таковая, что мы все очень нуждаемся, чтобы мы росли. И Павел, он, мы видим, 2 глава 6-9 стих, «Мы неизвестны, нас узнают, нас почитают умершими, но мы живы». Павел всегда был готовым умереть за Христа. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищим, многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Видите, как он смотрел на свою жизнь? Всем обладаю. Ой, какая это радость. Все есть. Стремиться давайте к этому. Потому что в городе, в котором мы живем, тут как-то вот все время все мало. Быть благочестивым и довольным, да? Давайте мы идем, родные мои, дальше, потому что Павел говорит им в 11-12 стихе. Вот если первая часть о том, какие у него были переживания, и он в этих переживаниях дает пример. Вот так поступайте. Поступайте с терпением. Поступайте с чистотой. Где благоразумие, а благодушие, благость, нелицемерная любовь? Вот чему он учит, как жить в развращенном месте. А потом он переходит вот к какому месту. 11 стих. «Уста отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Мы увидели, что у Павла-то открыто сердце, а у Коринфян, а им тесно. Так бывает, родные мои. Ты к нему навстречу всей душой, а он не может тебя вместить. Но мы видим, что совесть Павла была чиста, и он не отступал от своих принципов. И поэтому он говорит, знаете, я вам все это открыто говорю. Теснота эта в сердце появилась от того, что появились негодные учителя. Мало того, там разврат это учил, это один момент. Были иудеи, которые учили еще и закону в дополнение к распятию Христа. И поэтому вот здесь запутались эти коринфяне. Вот это скованность их, потому что Павла порочили иудеи. Они шли следом везде, по синагогам, и прямо порочили его. И мы видим, что Павел, значит, учит их, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Читаю. Это очень важный отрывок. С 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, и что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, а они будут моим народом. Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, буду вам отцом, вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Здесь показаны здоровые отношения между детьми Божьим, когда они не преклоняются под чужое ярмо с неверными. Это серьезное предостережение Павла, потому что здесь есть противопоставление праведности и беззакония, тьма и свет, Христос и Велиар, верный и неверный, храм Божий и идолы. Вот так если выписать в табличку, кто такие одни, кто такие другие, абсолютно противоположные. Как же эти противоположные могут вместе жить? Как они могут что-то делать? Смотрите, какое есть предупреждение. Вот это ярмо, которое здесь упоминается, не преклоняйся под чужое ярмо, 14 стих. Деревянная колода, которая обхватывает шеи двух животных, запряженных для совместного дела. Так вот, сопрягать верующего и неверующего весьма опасно, потому что приходится соединять крайности, и к хорошему ничему не приведет. Есть в Писании место: не паши на вале и осле вместе. Потому что это абсолютно разные животные. У них и разная сила, у них разный вес, темперамент. Все абсолютно разное. И рост, и все. Как они вместе будут? Чего они там напашут? Они замучают и землю, и друг друга, и этого хозяина. Поэтому вол отдельно пашет, а осел для того, чтобы на нем ездить. На осле не пашут. Вот так и праведность беззакония. Это совершенно разная природа. И вместе они быть не могут. Но есть хорошие родные мои предупреждения. Потому что некоторые очень обрадовались такому и говорят: а муж мой неверующий, значит, поскольку нет праведного ничего беззаконием, значит, я могу быть свободной или свободным. Например, если это ярмо супружества с неверующим человеком рядом. Вот как это объяснить? Это ярмо? Расторгнуть брак или нет? А вот 17 стих. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь». Не есть это руководство к действию? Брак – это завет. Согласны? И завет этот навечно. Мы видим, что в 1 Коринфянам 7 стихе сказано, что неверующая половина что делает? Освящается союзом с половиной верующим. Это не значит, что супружество с верующей половиной дает спасение обоим супругам. Но Бог говорит, что поскольку вы чадо Божие, то ваша неверующая половина благословляется союзом с вами. Это не говорит, что он спасается. Вот я спасен, и тебе достаточно, что ты со мной живешь, неверующий, ты уже тоже спасен. Ему надо приобрести личную встречу со Христом. Но он освящается, и это большое дело, знаете, освящение. Освящение происходит в сердце, ума. Поэтому, если это брак, то здесь не надо думать, что это выйдите из среды, это руководство к действию. Но если вам в жизни пришлось попасть в какое-либо другое ярмо, постарайтесь по возможности избавиться от него, даже если вам это дорого будет стоить. До тех пор, пока ваш партнер по ярму не познает Бога, вы будете идти разными путями. Гармония, чувство товарищества, доверие друг другу сойдут на нет, потому что вы будете пытаться соединить два разных мира, двух разных богов, всемогущего Бога и в кавычках Бога этого мира. Поэтому, когда речь идет о пути, направлении, убеждении, которое находится в оппозиции Богу и Его Слову, нельзя компрометировать взаимоотношения с Богом ни при каких условиях. Мы подошли к пятому дню нашего урока, да? Приходилось ли вам утешать кого-нибудь, кто был абсолютно безутешен от содеянного греха? Вот мы и перешли с вами к седьмой главе. Мы читаем: «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти, духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. И не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе умереть и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь с вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, а внутри страхи. Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вот эта тема утешения, которая ставится у нас в первой главе, что чем больше страданий, больше утешения, Павел опять к ней возвращается в седьмой главе. И он говорит: вот при всех этих стесненных обстоятельствах я исполнен утешением и радостью. Какую же мог хорошую весть принести Тит? О покаянии того, кто там накуролесил и кто там совратил церковь. Тит принес эту хорошую весть. Вот что по-настоящему утешило Павла. Посему Павел продолжает эту тему, которая была поднята во второй главе. И не только прибытием его, но утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче. Что такое за плач там был? А чего это они плакали? Почему это так радовало Павла, что коринфяне не плачут? О вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя вот было и пожалел, ибо вижу, что послание то опечалило вас, а впрочем, на время, а теперь я радуюсь, 9 стих, и не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда.
Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Эти стихи про что они? Про покаяние. Истинное покаяние к чему ведет? Какая-то печаль должна быть. Знаете, покаяние, это, знаете, не улыбаясь, я покаялся. Ну, какое-то должно быть внутри осознание, сожаление, сердце рвется от «что же я наделал? Зачем я это сделал?» И потом что-то же надо измениться. Это же не просто «я сказал, я покаялся». А что сделали? Мы видим, Павел говорит им, посмотрите, 7 стих. «Мне пересказал Тит о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне». Они вдруг поняли, кто такой Павел. Иногда люди, знаете, вот, все хорошие слова только у гроба говорят. Вот такое, знаете, как мальчик ходил с папой на кладбище, говорит: «Папа, где же лежат плохие люди?» Вот так в жизни. Вот не скажи, Павел, не поставь им это. И знаете, и так и не дождешься спасибо. Так и не дождешься вообще-то, что он сделал. Но Павла, ему разве это спасибо было важно? Ему было важно то, что церковь не туда рулит. Не туда она идет. Она слышит лживых учителей и дискредитирует авторитет Павла. И это могло разнестись по всем другим общинам. Посмотрите, что Павла это сильно печалило. Но, когда он с ними объяснился, тут они возревновали о Павле. Вы знаете, как отрезвление какое-то приходит. Иногда так, наверное, надо людям тоже как-то говорить, так это напоминать, чтобы при жизни, вот мы, наверное, друг другу тоже что-то хорошее сказали. А не тогда, когда уже время ушло, и думаешь: эх, если бы. И родителям звонить и благодарить, и, наверное, детям хорошее говорить, и нашим сослуживцам, и нашим членам церкви. Но и другая есть мысль, а по поводу печали, как быть. Хорошее-то мы можем сказать. А вот эта печаль, Павел опечалил их, но потом это принесло результат. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, 10 стих. А печаль мирская производит смерть. Мы увидели, если 6 глава с 1 по 10 стих – это внешние все страдания, акцентом больше на этом, то с 11 и дальше – внутренние. А в чем были внутренние страдания? Это отношения между людьми. Между братьями и сестрами. Коринфянам тесно в сердце. Не могут никак Павла во всей евангельской полноте вместить. Им хочется такой Евангелие, как им хочется. Вместе с грехами, вместе с такой жизнью, как это, ничего, спасемся. И вот в 7 главе показан акцент на том, что Божья печаль, она имеет плоды. Во-первых, приносит ответственность за содеянное. Надо иметь ответственность, что ты наделал. Потому что надо для изменения. Во-вторых, Божья печаль порождает негодование. Негодование на грех. Я не хочу, чтобы этот грех владел и мною, владел другими. В переводе вообще страх – это фобос, испуг, боязнь, тревога. То есть она рождает в нас страх перед Богом. И этот Божий страх удерживает нас от грешных дел. Вот, родные мои. Мы с вами закончили этот урок, я закончу последние стихи. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя, а этот человек явно оскорбитель, и не ради оскорбленного, но чтобы открылось попечение наше о вас перед Богом. Я не личные отношения выяснял. Ваня меня обидел, и я сильно обиделся, и вот я вам написал, и вот вы знаете, какой он нехороший. Нет, это было попечение всей церкви, о том, что внутри завелся не тот. И он может научить дурному, дать плохой образец, плохой пример. И дурные сообщества развращают добрые нравы. Такого в церкви не должно быть. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы. Мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. И так я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, то как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
Страдание – это хорошо. Когда печаль по Богу, ты осознал это отделение от греха. Очень хорошо.
Для духовной жизни очень хорошо. И мы на примере Павла хотели посмотреть, как он действовал, как он достигал лично тоже своей святости и поступал в различных отношениях. И две таблички. Посмотрите, страдания в сложных обстоятельствах – это внешние обстоятельства.
Как он себя там вел? Там мы скажем о терпении, о чистоте его, о любви.
А теперь вторая колоночка. О страдании во взаимоотношениях с другими людьми.
В частности, с братьями и сестрами. С церковью. Как он себя вел? Как он строил отношения? И очень важно, вот в эту вторую колоночку, когда мы видим, если первая часть, 2 Коринфянам, первая колонка, 6 глава, с 1 по 10 стих, вторая колонка, 6 глава, 11 и 12 стихи, сложные отношения. Но сюда включите Галатам 1.10. Павел угождал Богу, а не людям. И далее о том, что мы храм Бога живого, 6 глава. 7 глава, 2 стих. Павел не имел корысти. Павел их продолжает любить. И дальше мы видим, что он раскрывает им смысл покаяния по Божьей воле. И притча 27.5.6, что лучше открытое обличение, чем скрытая любовь. На самом деле это не скрытая любовь, а хитрая любовь, понимаете? И, наконец, мы видим, что это покаяние возымело действие. Какой бы вы сделали вывод, исходя из сегодняшнего урока? Тема наша звучит «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». Тема звучит так, что страдание и отделение от греха приводит к святости. Скажите вы, все, что мы прошли, 6-7 главы, какой вывод просится к этому занятию? Страдания необходимы, да? Получается, что в страданиях, в стесненных обстоятельствах есть что-то хорошее. Прежде всего, там есть Бог. И Бог допускает их. Он рядом с нами. Он учит нас, что Его благодати предостаточно. Что сделал Павел, что переживал такие страдания? За что ему, казалось бы? Мы уже не говорим вторая часть, там, где осознал, страдал он. Да много ли тот страдал, который осознал, поплакал? А Павел, который страдал, вообще незаслуженно. Нес Евангелие в тюрьму, образовал церковь, ты плохой. Как жить в этих обстоятельствах? Извне – побои. Изнутри, Павел говорит, страхи. Он боялся за церковь. Он боялся, что они вообще там растворятся с этим миром и уйдут в другую сторону. И для чего? Я там что, бил воздух, когда он созидал эту церковь? И дальше мы видим, что когда мы страдаем, Слово Божие, оно побуждает нас делать все от нас зависящее, чтобы возобновить отношения. Как делал Павел? Он не сказал, ну и ладно, найду другое место, вы еще пожалеете. Он с этими хотел, и он спас всю церковь, когда он открыл им глаза на этого нечестивого. Значит, страдания производят, как мы тут читали, терпение, благость, радость, любовь. И чем больше мы страдаем, тем больше сила Божия и тем больше действие Святого Духа. Это одна часть. Другая сторона. Страдания показывают меня, какой я. Мое отношение к страданиям, а не зеркало. Потому что люди на нас смотрят и видят, что мы отражаем в этих страданиях. Себя со своим вот этим Адамом. Или все-таки в нас Христос в это время. И тогда эти страдания, они помогают и других привлекать к Богу. Получается, в них есть, знаете, высший смысл. Потом они показывают, насколько мы зависимы от Бога, потому что Павел говорил, не на людей, на Бога уповаем. И никогда его Бог еще не подвел. И всегда его утешал и поддерживал в страданиях. И вторая сторона мы увидели. Надо ли, ну, вот обличение? Трудная же эта вещь обличение. Наверное, надо, вы знаете. Павел сказал, и потом говорит, я уже чуть было не пожалел. Но возымело это действие. Если мы делаем это с любовью, делаем ради Христа и делаем для блага, то, вы знаете, это будет иметь действие как лично для одного человека, так и для всей церкви. Поэтому пусть Господь нас благословит увидеть, как страдание и отделение от греха через глубочайшее покаяние приводит к святости. Мы все идем по этому пути, мы можем оступиться, но покайся всем сердцем, пойди восстанови отношения, покайся перед тем, кем ты виновен. Это приводит нас к праведной, святой христианской жизни. Аминь.